Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Мамонты. Рассказывает антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
Область знаний.
Сегодня нам предстоит поговорить о мамонтах. Это животные, которые удивительно долго сопровождали наш вид в его развитии, на самом деле немало так сказались на его эволюции. Хотя это обычно в учебниках такие вещи не освещаются, на самом деле взаимодействие древних людей с животными оказывали на них огромное влияние, потому что люди зависели от природы, и мамонты, конечно, были решающим фактором. Сразу заспойлерю, и для нашего расселения, и для того, как мы учились питаться, и какие мы растения выбирали себе в пищу. Вот, то есть, в общем, мы с ними много от них получили разной пользы. Мамонты, ну вообще слоны, появились на Земле очень давно, в районе 40 миллионов лет назад они начали формироваться, и там 15 миллионов лет назад уже всякие разные слоны по Земле бегали. Род мамутус, ну то есть именно мамонты, появился в районе 5 миллионов лет назад и был расселен довольно-таки широко и по Евразии, и по Северной Америке. Но я в этой программе хотела бы сосредоточиться на шерстистом мамонте, это конкретно те, которые бегали именно по России в огромных количествах, особенно в последние 200 тысяч лет. Действительно, в огромных количествах, потому что, ну, вот эта шутка про Россию, родина слонов, это, конечно, для современных слонов Россия не родина. Африканские слоны вышли из Африки, индийские формировались в азиатской части Евразии. И, кстати, мамонты с индийскими слонами немножко более близкие родственники, чем индийские и африканские слоны между собой. Потому что наши мамонты и индийские слоны – это как бы один центр видообразования, хотя и растекшиеся в разные регионы, далеко зашедшие за последние миллион лет друг от друга. То есть они разошлись далеко, ну, скажем, как шимпанзе и гориллы, или там как шимпанзе и люди даже, можно сказать. Ну, не настолько сильно, чуть поменьше, но тем не менее далеко. А африканские слоны, у них вообще собственный там был центр, собственная история своя, там, африканская совершенно. Хоть тоже слоновые животные, но на самом деле все сделали по-другому. Ну, и это я уже молчу о том, что ближайшие к слонам разные родственники, всякие доманы, маленькие животные, похожие на крупных хомяков, которые живут в горах Ближнего Востока. На самом деле это маленькие слоны. Вообще, это по своему происхождению, анатомии. Просто, в общем, вот немножко укатились в такие теплые регионы, внешне изменились. Есть, ну, ламантины, например, довольно близкие родственники слонов. То есть не все они похожи между собой, и, в общем, довольно далеко укатились друг от друга. Кстати, что их всех объединяет, ну, кроме разных нюансов генетики и анатомических особенностей, это то, что они все здорово сопротивляются раку. И вполне вероятно, что мамонты тоже были неплохо устойчивы к раку. И понятно, что ученых очень волнует этот вопрос, и поэтому исследовать слонов и остатки мамонтов важно и интересно, чтобы мы тоже могли так же классно, как они, сопротивляться опухолям. Нам тоже это, в общем, не суперинтересно. У них очень много генов, которые подавляют развитие опухолей. Судя по всему, у этого есть разные другие нюансы. То есть это не то, что мы бесплатно можем себе встроить и больше ничего не бояться в этом смысле. Но, тем не менее, интересно исследовать, как это работает. Ну и, конечно, попробовать, ну, применить к себе, если получится. Так вот, мамонты шерстистые, они на протяжении последнего там, полмиллиона лет ходили по территории Евразии, и их останков очень много на территории России, потому что в России были удивительные биотопы. Они называются тундростепи. А сейчас их практически нигде не встретишь. Нужна довольно специфическая комбинация факторов. Мы привыкли, что огромные участки России занимает тайга. Это, ну, как бы такое привычное детское знание. Лес с елочками – это какой-то, в общем, понятный символ, вот, который занимает очень много места. Так было не всегда. Когда-то тундростепь занимала буквально все эти пространства. Но то, какой биотоп себе может позволить континент, зависит от кучи разных факторов. От того, как сейчас орбита Земли вокруг Солнца пульсирует, она поближе или она подальше. От того, насколько высок или низок уровень моря, насколько на планете холодно или жарко, и сколько тепла океан может себе запасти. Мы все эти вещи вообще не замечаем. Они настолько глобальные, что в частной жизни человека это все не очень бросается в глаза. Сколько тепла океан хранил 10 лет назад, сколько он хранит сейчас. Вроде как не очень заметно, особенно когда у тебя есть там свитера, центральное отопление, вентилятор, в общем, все, что нужно, чтобы справиться с любым привидением океана. Не слишком вызывающим, я имею в виду. Соответственно, тундростепь – это биотоп, который был возможен на планете при определенной ее холодности. И на удивление, тайга, она адаптирована к еще большему холоду, но гораздо больше влажности. Тундростепь была сухой и холодной. Мамонты были хорошо адаптированы, чтобы жить именно в ней. Это, кстати, не представляется очень уж логичным, потому что мамонты были в два раза больше современных слонов. Слон весит там 5 тонн, крупный, вообще часто и поменьше, часто 3-4 может весить там слон. Мамонты весили там по 10, 11, 12 тонн, это были гигантские животные высотой 5,5 метров, ну, то есть такие, как двухэтажный дом. Как известно, они были шерстистые. Об этом, кстати, ученые узнали не сразу. Дело в том, что мамонтов было много, они населяли тундростепь. Это, кажется, не очень логично, то, что они были гигантскими, нужно было много пищи. Если слону нужно в день там, 200 килограммов растений, чтобы прокормить 5 тонн, то с большой вероятностью мамонту было нужно, ну, хотя бы в полтора раза больше, хотя бы там 300 килограммов пищи. И кажется навскидку, что в лесу проще навырывать 300 килограммов растений в день, чем в тундрастепи, чем ходить по открытому пространству и что-то там выщипывать, как коровка, хоботом из земли.
Мамонты.
Область знаний.
На самом деле, пастбищные регионы очень хорошо кормят большое количество растениеядных животных, потому что пастбищные растения адаптированы очень быстро возвращаться в рост. То есть, как только их срезали или повыдирали неаккуратно, они начинают расти снова. Они к этому адаптированы, более того, они рассчитаны на то, чтобы с ними так поступали. То есть, пастбищные растения очень адаптированы, они эволюционировали вместе с пастбищными животными. И они друг другу помогают существовать комфортным образом. Здесь это должен быть тейк о том, что не все в природе очень жестоко. Все-таки вещи коэволюционируют и друг другу хорошо подходят. Даже если кто-то поедает растения, вполне возможно, что они этого хотели и к этому готовились на протяжении последних миллионов лет эволюции. И мамонты в огромном количестве сохранились на этих пространствах, потому что тундрастепи за своей сухости, у нее не очень богатая почвенная флора и фауна, и после смерти животные не так уж хорошо разлагаются. Ну, в смысле, это долго происходит по сравнению с лесом, или тем более там с тропическим лесом, где все гниет очень быстро и просто дотла ничего не остается. А в сухих регионах, в степях, тундрастепях, все сохраняется лучше, и больше шансов, что кости окаменеют и дойдут до каких-то там, через там сотни тысяч лет, миллион лет сохранятся. Тундрастепь сохранила для нас огромное количество мамонтов. И в России много любителей археологии, палеонтологии. Вот то, с чем легко встретиться, это аммониты и бельмиты везде, где были реки. Вот Московская область – это реки. Поэтому здесь мы находим в основном чертовы пальцы, так называемые остатки древних моллюсков. А на огромных площадях России была тундрастепь, и сейчас там легко встретить остатки мамонтов, шерстистых бизонов, пещерных львов. Но мамонтов легче, чем других, потому что кости очень большие и очень плотные. Им проще сохраниться, чем там костям меньшего объема. Плюс мамонты не всегда сохраняются в виде костей, их много. Само слово «мамонт», оно встречается в языках местных разных народов, там тех же селькупов, тех же ненцев, потому что они думают, что это огромное подземное животное, которое, когда выходит на поверхность, умирает. Они находят кости, вот эти черепа огромные, бивни, ну и все такое. Есть у местных народов, есть истории из 17 века, когда там русские цари начали двигаться в сторону Сибири, там Ермак, то есть все походы. При многих экспедициях, кроме людей военных, были также разные интеллигенты, архитекторы, которые там строили города разные сибирские, и были обычные какие-то натуралисты, ну такие между геологами, биологами там всем на свете, но в общем так или иначе, люди ученые, скажем так. Они тоже находили остатки мамонтов, пытались у местных людей выяснить, что это. И им рассказывали эту историю про подземных зверей страшных, индрозверя, который вот уходит на поверхность и умирает, потому что на воздухе, на свете жить не может. Вот. Но в какой-то момент ученые начали ездить в Сибирь уже очень образованные, которые много где были и много чего видели, которые видели слонов, слонов и черепа. И поэтому их нельзя было обмануть, что это какой-то подземный зверь, не знали, что это какой-то слон. Только откуда он взялся в середине Сибири в вечной мерзлоте между оленеводами, вот это было совершенно непонятно. И откуда их там еще так много? Это вызывало много перетолков, кривосудов. Есть знаменитый рисунок купца по фамилии Болотов, который нарисовал мамонта. В общем, пытался его реконструировать. У него там бивни смотрят в разные стороны. Ну, в общем, он какой череп видел, он так его примерно нарисовал. Там очень детская, наивная, ну, такая лубочная картинка, это не какая-то научная реконструкция, но все равно интересно, что это попытка человека нарисовать более грамотно это животное, потому что, ну, местные народы, они там изобретали, они же не знали, что должно быть выглядеть как слон. Они слона-то не видели, поэтому ему приделали там самые разные плавники, клыки, там, в общем, все на свете. А с какого-то момента начинается вот с 18 века, сначала, с там, времен Петра I, отношение к мамонтам как к каким-то сибирским слонам, как ни странно. Ну и дальше мамонты активно изучались и изучаются до сих пор. И интересно, что кроме костей в России очень много находок туш мамонтов, потому что они регулярно умирали какими-то дурацкими способами. Утопали в болотах, проваливались в эти пустоши, как бы такие пузыри воздуха в этой вечной мерзлоте, тонули, после смерти замерзали во льдах, то есть умирали каким-то обычным способом, там, от болезни хищника или чего-нибудь такого несчастного случая, но потом застывали во льдине и сохранялись очень надолго, соответственно. И поэтому в России постепенно, вместе с глобальным потеплением, постепенно размораживаются останки все больше и большего числа мамонтов, ну и также насели шерстистых бизонов, пещерных львов и других животных. Вот. Но нас сегодня больше других интересуют, наверное, мамонты.
Мамонты.
Область знаний.
Эти находки позволяют исследовать такие вещи, о которых вот антропологи могут только мечтать. Вот, к сожалению, люди в тундрастепи особенно сильно не водились, ну, до последних 40 тысяч лет, 35-40. И мы не можем позволить себе такие же вещи, какие себе позволяют палеонтологи, изучающие мамонтов. Потому что палеонтологи могут выяснить, какого цвета были мамонты, потому что очень часто на этих больших тушах остается какое-то количество шерсти. Это не всегда хороший источник, потому что если мамонт начинает вытаивать, то шерсть, она начинает, у нее разрушается кератиновый слой, который хранил в себе пигмент, и пигмент просто растекается рыже-коричневым таким невнятным совершенно цветом. И таких мамонтов часто такими рисуют в мультиках и в фильмах, такими изображают. На самом деле, это цвет, который мы просто не смогли сохранить. То есть, это просто какие-то пигменты, которые вытекли, окислились. Ну, то есть, непонятно, насколько можно доверять. Пока единственная шерстка, которой можно доверять, это мамонтенок Люба, найденный в 2007 году на Ямале. Ну, ее очень жалко, это маленький мамонтенок, возраст в 1 месяц, она еще молочная, то есть, она должна была еще пить мамино молоко вообще. И она утонула в болоте, ну, вот на современном Ямале. Скорее всего, для матери это был ужасный шок, потому что ты носила ребенка больше года, слоны долго вынашивают, очень долго беременные ходят, потом его довольно трудно родила с большой высоты, и он выжил, все было в порядке. Потом ты вместе кормила молоком и очень любила, и как-то раз ты идешь, проходишь через болото, оборачиваешься, и ребенка нет. Все, просто он шел за тобой, ты прошла по болоту неосмотрительно, и все, как бы, не идет он больше с тобой. Но очень драматическая, скорее всего, была история. Слоны очень эмоциональные, очень социальные животные, они очень трудно переживают такие вещи, то есть даже животное с несложной психикой трудно переживает потерю детей, а уж крупное социальное животное, ну, это вообще, ну, настоящая драма, которую мы себе можем представить, в общем, как это ощущается в полноте. Хотя случай был довольно драматичный, для ученых это, конечно, большой подарок, потому что в болотах огромное количество молочнокислых бактерий, они замечательно консервируют останки. И Люба оказалась очень тщательно законсервирована и сохранилась, ну, не прямо в первозданном виде, но очень много деталей сохранились, которые никогда не сохраняются. Мумии, которые просто замораживаются, они все-таки очень... Но очень многие вещи в них разрушены, фрагментированы, потому что мороз – это жесткий фактор достаточно консервации, в нем кое-что остается, но многое разрушается. А болото – вот это был такой мягкий способ консервации, потом, конечно, ее в ледниковую линзу забрало, потому что просто в болоте она бы 30 тысяч лет бы не пролежала. Но, тем не менее, вот эта начальная фаза, первое это время, она была очень важна для дальнейшей консервации. И мы знаем, что она была беленькая. Мы знаем, что ее шерстка была белого цвета. И это было вообще весьма логично, потому что полярные животные, они часто белого цвета, потому что это и маскирует, и позволяет им лучше обращаться с лучами солнца, так же, как и мы с вами это делаем. Ну, кстати, у белых животных есть всякие секреты. Например, у белого медведя шерсть белая, а кожа черная. С одной стороны, солнце защищается, с другой стороны, то, что долетает, оно всасывается меланоцитами очень интенсивно, и витамин D работает у белых медведей очень хорошо. Ну, правда, у них еще в печени есть заначка витамина. В общем, там много разных систем, компенсирующих друг друга. Просто пытаюсь сказать, что полярному животному или такому приполярному в суровых этих регионах нормально быть белым, ну или желтовато-белым. Понятно, что в природе они не такие беленькие, как мягкие игрушки, но тем менее белого цвета. Это было весьма логично. И мне кажется, что мультики бы изменились в лучшую сторону, если бы там гигантские белые слоны бы расхаживали там с этими белками, ищущими орехи, гигантскими ленивцами. Вот. Еще мы знаем очень много о питании слонов, потому что даже если не сохраняются мягкие ткани, если сохраняется большая часть скелета хотя бы или туши, то на месте желудка очень часто остается пыльца. Пыльца – это вообще удивительный источник информации для ученых. Вот, наверное, не то, что никто бы не подумал. Все ботаники об этом знают, а вот больше никто бы не подумал. Пыльца очень-очень прочная. У нее, у этих клеток, мужских гаметофитов, если точно говорить, у них очень жесткая оболочка шипастая. А, ну, конечно, почему только ботаники? Аллергики прекрасно знают, что пыльца растений неубиваема, неустранима, невыводима и очень сильно ощущается. Если ты на нее реагируешь, то ты ощущаешь ее сильно. Но вот пыльца здорово сохраняется через не только тысячелетия, а через миллионы лет, и мы можем изучать древнейшие растения. Известно, что цветковые растения появились незадолго до вымирания динозавров. Мы знаем, что они цветковые, потому что они производили пыльцу. И мы знаем, что динозавры, которые злоупотребляли цветковыми растениями, умирали, и мы их тоже находим с этой пыльцой. То есть это алкалоид, насыщенные алкалоидами растения. Цветковые вообще, они хорошо умеют защищаться от того, что их ели, если они этого не хотят. Вот, ну, мы с вами можем отрегулировать и не есть что-то ядовитое, что при нас кто-то что-то съел ядовитое, мы не будем повторять. Вот, у динозавров был очень маленький мозг, они не могли такую причинно-следственную связь такую совершить, поэтому просто при тебе один динозавр наедается кустом, падает замертво, ты думаешь, о, все, перестал, нет конкурента, и начинаешь поедать этот же куст, все, примерно так. Ну, и так можно кучку трупов с одинаковой пыльцой магнолии в животе как бы найти. В смысле, такие кейсы есть, это не фантастика. Хорошо, что мы с вами так не делаем. Ну и, кстати, залог нашей мудрости во многом то, что мы подсмотрели за тем, что едят мамонты. И как бы они в тундростепи жили много десятков тысяч лет. Люди пришли туда только вот там 40-40, ну, даже не 45, 40-35 тысяч лет назад, по большому счету. В основном пришельцы из Азии как раз, которые уже как бы с тропики и субтропики азиатской части континента освоили, двигаются дальше.
Мамонты.
Область знаний.
В суровых регионах либо ты живешь возле водоемов, они тебя кормят, либо ты охотишься на пастбищных животных. История азиатской части северной нашего континента и история североамериканских индейцев – это история людей, которые учились охотиться на гигантских пастбищных животных. Придумали для этого разные способы. Индейцам немножко, наверное, больше повезло, потому что, например, бизонов можно загонять. И можно как бы гнаться за стадом, убивать всех последних, ну, там будут больные, там старые, там беременные и так далее. Вот кто более уязвим, вот их убивать. И у тебя мужчины гонятся за стадом, сколько-то много убивают, а женщины и устрельки идут дальше пешком и разделывают прямо туши. И здесь же там коптят, вялят. Ну, в общем, сразу делаешь огромную заготовку мяса. Они вот с бизонами в этом смысле повезло, научились хорошо обращаться. Хорошо для людей, понятно, что не для бизонов. Бизонов мы сейчас спасаем от страшной, как бы, из страшной потери численности, устанавливаем снова как вид обратно после всего, что, как мы с ними общались. Вот. Но с мамонтами так легко не получится, потому что мамонты на порядке больше бизонов, бизон – это большой бык. Это там максимум тонна, ну, может, до полутора. Но это гораздо меньше животное, чем мамонт, и гораздо более пробиваемое копьем и луком. Мамонты в этом смысле, конечно, менее уязвимые, и до сих пор антропологи и археологи очень много спорят о том, сколько люди охотились на мамонтов. Мы точно знаем, что кроманьонцы охотились, в этом вообще сомнений нет. Уже хотя бы потому, что есть сцены охоты на стенах пещер, отображенные там во Франции, в Руфиньяке, а и в других пещерах. В России, кстати, нет таких сцен. И вообще это удивительно, что Россия максимально богатая слонами была страна, местность, да, по сравнению с Европой, там было гораздо меньше слонов, они были гораздо меньше размером, и раньше оттуда вымерли, и вообще многие уходили, потому что в степи было максимально комфортно. Но при этом у нас совсем нет их картинок. То есть у нас есть наскальная живопись, и это разные причудливые там антропоморфные фигуры, это морские млекопитающие там вот на территории Карелии, Шульганташи в Каповой пещере, там верблюды, ну какая-то другая вообще мамонтовая фауна мелкая. Но и мамонтов никто не рисует. Как будто их было так много, что их рисовать, это как, ну как камни рисовать, что такое обычное, что ну как-то странно было бы уделять на внимание. А вот во Франции там какое-нибудь изображение мамонта довольно много, потому что это было, видимо, что-то такое, ну, великолепное, чем хотелось обладать, чем хотелось как-то заколдовать, что-то сделать. Вызывало много эмоций. Но я на самом деле, честно говоря, у меня есть затаённое желание, я все жду, что когда-нибудь в России вскроются где-то такие вот пещеры, где будет много-много-много изображений мамонтов, и у нас будет своя Альтамира, только она была с бизонами, а у нас будет с мамонтами. Но пока не нашли, я жду. И люди на мамонтов точно охотились. Мы это знаем, потому что есть картинки, мы это знаем, потому что мы находим в костях мамонтов застрявшие наконечники, но с таким нюансом, мы никогда не находим мамонта, про которого мы были бы уверены, что его убили люди. Вот мы находим обстрелянных, которые потом еще долго жили. У них наконечник врос в мясо и врос в кости. То есть люди, очевидно, пытались и, очевидно, не смогли. Мы находим кости мамонтов, из которых строили дома, как в Воронежской области, в костенках. Ну, не дома, такие постройки. Это, скорее всего, либо что-то ритуальное, либо что-то для хранения. То есть не прям, чтобы люди жили, но все равно конструкция. Местность такая, что деревьев немного, вокруг Дона равнинная, тоже открыта достаточно. Есть кладбище мамонтов, то есть мамонты умирают, и все стараются идти в одно и то же место. И там как бы копятся эти кости огромные. Почему не использовать? Это же тоже биоматериал. Если другого нет, это неплохо. Знаем, что люди охотились, знаем, что люди иногда ели мамонтов. Ну, то есть мы находим кости мамонтов, с которых счищено мясо содрано, следы каменных ножей. То есть мы уверены, что это мясо с него обдирали. Но на костях трудно найти какой-либо след убийства мамонта. Это, конечно, не исключает, что люди убивали мамонтов, но это очень трудно доказать. И люди все еще в этой истории выглядят такими, ну, как бы с чистыми руками из него выходят, потому что напрямую доказать, что прям мамонтов убивали и ели очень много, не получается. Ели иногда, но, возможно, брали уже мертвых. И совершенно точно падальничали. Совершенно точно, что иногда мамонты умирали, люди доедали трупы, это точно было очень много раз. В этом сомнений вообще нет. Но вот насколько люди прям были способны убить 12-тонное животное, с тем снаряжением, которое у них было там 35 тысяч лет назад. Ну, это все еще большой вопрос. Пока точного ответа нет. Может быть, находок станет больше, узнаем, пока не ясно. Мамонты в массе своей вымерли к 12 тысячам лет назад, и это было связано в основном с изменением климата, причем с его потеплением, а не похолоданием, и с тем, что тундра степь стала более мокрой и стала зарастать деревьями. Как раз. Большинство археологов сейчас в мире сходится на том, что все-таки это был самый главный фактор для вымирания мамонтов. Но роль людей, она обсуждается, потому что непонятно, может быть, они достаточно подкосили численность, чтобы 12 тысяч лет назад как бы остальные не перенесли изменения климата. Но самые последние мамонты, про которых больше всего написано в интернете, мамонты на острове Врангеля, они дожили до 4 тысяч лет назад. И везде в интернете про них шутят, что мамонты дожили до постройки пирамид. Это как бы правда, но это были карликовые мамонты, очень маленькие, на маленьком острове в Северном Ледовитом океане, которые там жили крошечной популяцией, но вымерли, когда климат уже окончательно изменился, все, когда уже было бесповоротно, все, тяжело. И тем не менее факт остается фактом. Да, они, мамонты, дотянули как бы край своей популяции до постройки пирамид.
Рассказывала антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
Область знаний.